«Городское дно». На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Городское дно». С вами ведущая Анастасия Щука. И сегодня мы обсуждаем наболевшую тему. Вновь это запрет на доступ ко всей информации, которая есть в интернете для современных людей. У меня в студии Артем Козлюк. Это руководитель проекта «Роскомсвобода».
Приветствую всем.
Вот, еще вы член штаба Пиратской партии России.
Есть такое.
Верно. Вот, ассоциации пользователей интернета.
Член правления.
Да, член правления. А все, что с этим связано, как я поняла. А, собственно, начнем с того, чем занимаются вот эти вот организации, которые борются за свободу интернета. К примеру, вот «Роскомсвобода».
«Роскомсвобода» была запущена как проект 1 ноября 2012 года, в день вступления в силу первого закона по ограничению, по внесудебному ограничению доступа к информационным ресурсам в Российской Федерации, как общественный асимметричный ответ на наш взгляд, несправедливую, некорректную и абсурдную даже, возможно, политику государства в области ограничения доступа к информации.
И конкретно вот Роскомнадзора, да, как я поняла, потому что такое противопоставление в названии чувствуется: «Роскомсвобода», «Роскомнадзор».
«Роскомнадзор» был назначен ответственным госорганом, который исполняет практику правоприменения всех законов по ограничению доступа к информации, но не только по ограничению доступа к информации. Да, возможно, как противопоставление, но на самом деле сразу же стало понятно с момента введения первого закона по блокировке, что не только Роскомнадзор будет регулирующим органом в интернет-пространстве, сразу же были обозначены другие государственные органы, например, Роспотребнадзор, ФСКН, Госнаркоконтроль, потом позже таких госорганов, которые каким-либо образом регулируют интернет-пространство, стало наполняться с новыми законами. Присоединились, например, вот сейчас недавно Федеральная налоговая служба, Генпрокуратура, Мосгорсуд обязали исполнять заявления со стороны правообладателей по антипиратскому закону и так далее. То есть не только Роскомнадзор является тем государственным органом, который контролирует интернет-пространство.
Ну, то есть, получается, государственные органы – это именно те, которые вот вообще все собой регулируют. Потому что, я так понимаю, в интернете сейчас это вот площадка для всего чего угодно. Там люди занимаются бизнесом, вот, распространением информации, каких-то материалов, да. И поэтому, видимо, туда включаются правила не только пользователей, да, интернета, а еще и остальные правила, да, которые у нас регулируются законом.
Да, но дело в том, что подавляющее большинство тех законов, которые были внедрены с момента первого закона 2012 года, да, они в подавляющем своем большинстве носят регрессивный, ограничивающий, запретительный, обременительный характер. Практически нет, а если есть, то их единицы, таких законов, которые бы стимулировали развитие бизнес-отношений в интернете, взаимоотношений между пользователей, между авторами, да, и пользователями, потребителями их контента и так далее. Таких вот стимулирующих законов, они есть, но их крайне мало. 95% это законы, которые именно
ограничивают
и давят на сеть. Даже не только свободы, даже касаемо там средств массовой информации, развития бизнеса и так далее.
Понятно. То я знаю, что вот в связи как раз с этим первым законом в 2012 году вы писали петицию. Это было, я насколько понимаю, не очень удачно, да, потому что после этой петиции все-таки обратили внимание, но ничего не поменяли.
Петицию, я был один из инициаторов петиции, но не в связи с первым законом по ограничению доступа к информации, а в связи уже с первым вариантом антипиратского закона в 2013 году, в августе, который начал действовать с августа 2013 года. Тогда, да, данная петиция стала беспрецедентной по количеству и темпу сбора подписей под ней. То есть у нас запущен указом президента официальный портал по общественным инициативам, российская общественная инициатива roi.ru. И на данном портале он является одним из инструментов электронной демократии. И на данном портале каждый из нас, пройдя довольно-таки непростую авторизацию через госуслуги, подтвердив, что ты являешься гражданином РФ, первое, да, то есть тебе однозначно должно быть больше 18 лет, и пройдя такую авторизацию, ты можешь как выставлять на всеобщее голосование свои какие-то предложения, так и голосовать против или за другие чужие предложения, которые там же выставлены на этом портале.
За вашу петицию проголосовало более сотни тысяч человек.
Да, это было необходимое условие — собрать больше 100 тысяч подписей, чтобы ее стал рассматривать экспертный совет при открытом правительстве. Мы просили не останавливать сбор голосов, потому что мы были уверены, что раз мы за месяц собрали в беспрецедентно быстрые сроки 100 тысяч подписей, что до сих пор является рекордом, да, в истории России на официальном портале, имея сложную процедуру авторизации, еще раз подчеркну. То есть не так просто люди приходят и ставят лайки, да, а они проходят очень сложную процедуру авторизации.
А вы можете назвать вот какие-то конкретные аспекты, да, вот, которые в этой петиции, вот напомнить, да, были названы? Чего именно вы хотели добиться? Вот вкратце немного.
Петиция была за отмену этого закона, который вносил очередные нормы по ограничению доступа к информации, против которого выступала активно интернет-отрасль, Google, Яндекс, Википедия и так далее. Против нее же выступали множество общественных организаций, правозащитных организаций, пользователи сети, авторы, правообладатели, которые были недовольны тем, каким образом государство пытается регулировать авторское право в интернет-пространстве. Поэтому, собственно, мы так быстро и набрали эти голоса.
А вот сами правообладатели, к примеру, вот человек снимает кино, он вкладывает в него деньги, и, естественно, он хочет, чтобы потом это все окупилось, как бы это есть задача, да, это же тоже бизнес своего рода, и получается так, что потом этот фильм выкладывают в интернет, да, в свободном доступе, люди могут не ходить в кино, не платить за него деньги, а скачать бесплатно. Вот что им делать в такой ситуации? Ведь ради этого вводился этот антипиратский закон.
Нет, первый антипиратский закон вводился не столько, мне кажется, ради этого, потому что если бы те инициаторы закона, которые бы хотели бы построение справедливой картины взаимоотношений между авторами, правообладателями, посредниками и потребителями, предусмотрели бы иной, не регрессивный, а стимулирующий вариант развития данной сферы. А по сути, получилось так, что из-за заявления одного правообладателя в отношении нарушения прав на его контент, да, могут страдать десятки тысяч других авторов, которые размещают свой уже контент на свободных основаниях, например, на том же портале, на который пожаловался тот правообладатель, да, так и нарушают права пользователей на доступ к легальным ресурсам, которые там размещены, да, или которые попадают заодно под блокировку, потому что у нас все законы по ограничению доступа к информации предусматривают возможность ограничивать доступ не только к конкретной странице, где находится запрещенная информация или нелегальный контент, но и ко всему домену, и ко всему IP-адресу.
Ну хорошо, понятно, я немножко вас перебью, потому что мы прервемся на небольшую рекламу и дальше продолжим наш разговор о том, как вести себя пользователю в интернете, где пытаются все запретить.
Городское дно. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Городское дно». Мы вернулись с небольшой рекламы. С вами в студии Анастасия Щука. И у меня в гостях Артем Козлюк, руководитель проекта «Роскомсвобода». Мы обсуждаем ситуацию, связанную на данный момент с авторским правом, с запретами в интернете. Этот человек писал петицию, выступал, вернее, инициатором за борьбу, вернее, против вот всего того, что творится в интернете. И считает, что это не совсем закон, не совсем правильно, и пытается добиться свободы. Так вот, Артем, значит, мы говорили про авторское право. И каким образом вы видите, если мы убираем, например, этот закон, да, мысленно, вот эти отношения между авторами, да, которые хотят, чтобы их информация распространялась, так, как она сейчас, да, распространяется, чтобы за нее платили, например, да, чтобы музыку скачивали за деньги и слушали, чтобы не было бесплатного доступа, чтобы кино так смотрели, и чтобы никто нелегально не выкладывал ее в интернет на всеобщий обзор.
В свое время мы запустили кампанию по реформе авторских прав, которая соответствующим ресурсом changecopyright.ru, где на данном портале мы обозначили основные тезисы того, в чем мы видим суть реформы авторского права в нашу цифровую эпоху.
Можете назвать их?
Да, коротко могу назвать. Основные мы тезисы подробно выложили на этих ресурсах. Это, во-первых, декриминализация свободного файла обмена, некоммерческого файла обмена, то есть отстать от тех пользователей, которые размещают, обмениваются между собой книгами, какими-то другими контентами на безвозмездной основе. Хотя бы вот в этом плане. Мы, безусловно, выступаем против контрафакта, плагиата, да. Мы осуждаем такие действия, когда за чужой труд берут деньги или подменяют имя, свое имя ставят на чужом труде. Да, мы, безусловно, это против, выступаем против этого. Но мы выступаем за свободный некоммерческий файлообмен. Потому что информацию остановить через нашу цифровую эпоху с быстрыми коммуникациями невозможно. То есть это путь в никуда. Надо посмотреть, как можно стимулировать тех же пользователей, чтобы они при желании купить тот или иной контент, да, сделали это легко, удобно и недорого. Все-таки мы, у нас сейчас такое время кризисное, когда это тоже ценовой фактор очень серьезно сказывается на этом. Это один тезис. Я могу дальше продолжать, их довольно-таки много. Например, а вот, возврат советского культурного наследия обратно в общественное достояние, потому что все, что было создано во времена СССР, уже было в общественном достоянии, то есть было создано за счет налогов наших отцов, дедов, матерей, да, и оно было доступно для всех. Но почему-то в 91-93 годах все, что было создано в СССР, кино, музыка, литература, обратно почему-то встало под копирайт. И это дает основание этим новым правообладателям советского контента ставить те же ограничения в сетевом пространстве, блокировать раздачу советских фильмов 60-х годов. Нам кажется, что это нонсенс, и мы внесли соответствующий законопроект через фракцию КПРФ в Госдуму, которая бы восстанавливала справедливость в этом вопросе и возвращала все советское культурное наследие обратно в свободный доступ, в общественное достояние.
А вот Роскомсвобода, получается, 3 года, да, уже существует?
Ну да, Роскомсвобода с ноября 2012
года. Есть какие-то результаты конкретные, вот чего вы добились именно вот этой вот борьбой за свободу в интернете?
Ну, во-первых, мы проводим открытый общественный мониторинг реестров запрещенных сайтов, где каждый пользователь, владелец интернет-ресурса, неважно кто, имеет возможность посмотреть, находится, какие ресурсы находятся в реестрах запрещенных сайтов, да, потому что не всегда Роскомнадзор даже уведомляет владельца сайтов о том, что его ресурс будет заблокирован. Он обязан уведомлять хостера, но владельца сайта не обязан уведомлять. То есть сталкиваемся...
Ну, грубо говоря, как по повестка перед армией, да, должна прийти обязательно, чтобы ты понял, что тебя скоро заберут.
Не совсем так, потому что дается по определенным законам, по некоторым законам по ограничению доступа к информации дается 3 дня, чтобы владелец сайта имел возможность удалить запрещенный или нелегальный контент. И после этого уже Роскомнадзор имеет право его заблокировать. А по факту происходит так, что владелец сайта уже апостериори узнает о том, что его интернет-ресурс заблокирован. Он не понимает, ему пишут пользователи и спрашивают, а почему вы у нас недоступны? Он не понимает, почему. Его Роскомнадзор не предупредил. А так мы предоставляем возможность узнать тем же владельцам сайтов, да, или пользователям, почему тот или иной ресурс недоступен, на каком основании. Дальше мы организовали широкую юридическую работу, предоставляем спектр юридических услуг для пользователей, для владельцев сайтов, для тех же журналистов, которые считают, что их права в сети нарушены. И мы в том числе имеем успешные судебные кейсы, когда наш адвокат, представляя интересы владельцев сайтов, журналистов, оспаривал неправомерную блокировку тех или иных ресурсов. Также мы проводим широкую информационную политику, да, что мы рассказываем о случаях, резонансных случаях правоприменения всех законов, не только по блокировке. Множество законов уже принято, например, тех же закон о блогерах, о право на забвение, который недавно вступил в силу, о переносе персональных данных на территорию России, который тоже начал действовать с осенью прошлого года. Поэтому мы рассказываем про весь спектр тех законов, что уже приняты, их правоприменение, а также проводим мониторинг тех законопроектов, которые только находятся на стадии обсуждения в Госдуме. То есть мы в том числе говорим всем заинтересованным сторонам, что же нас ждет в ближайшее будущее.
Вот и об этом, кстати, хотел спросить, что ждет? Есть какие-то прогнозы на этот год? Потому что сейчас опять в конце года была ситуация прошлого, да, блокирует Рутрекер. Уже в который раз. Потом этот закон о блогерах. Только вроде как предоставили площадку, где ты можешь выражать свое мнение, писать, и всех под одну гребенку. Вы вроде как журналист, вы должны отвечать за свои слова. И им написали определенные правила, да, которым они должны следовать для того, чтобы вести свой блог. И это тоже вызвало в обществе такое недовольство, потому что вроде как ущемляют в правах. Не дают говорить здесь, не дают говорить тут, вот, и здесь это нельзя, то нельзя. И получается, вот что будет дальше? Есть понимание? Будут еще что-то блокировать и усугублять эту ситуацию, или все-таки какой-то диалог появился?
Но судя по нашему мониторингу тех законов, законопроектов, что сейчас происходит, нет, никакого такого стопа нет. Идет наращивание, если не по экспоненте, то очень быстрыми темпами все новых и новых законодательных норм, как по ограничению в сетевом пространстве, так и по обременению все новых и новых субъектов взаимодействия в нем. Да? На наш взгляд, кроме тех законов, которые ограничивают доступ к сайтам, да, по блокировкам законов, которых уже наплодилось огромное количество, все имеют различное правоприменение. Кроме того, что сами эти законы, на наш взгляд, и не только на взгляд очень многих юристов и экспертов от IT-отрасли абсурдны, так еще налагается абсурд его правоприменения. Например, когда тот же Роспотребнадзор запрещает видеоролик на основании того, что там пропагандируется суицид. А сам видеоролик, который сделан в форме мультипликации, является социальной рекламой железнодорожных путей Австралии, который, наоборот, предотвращают
суициды.
И мало того, что, ну просто ладно бы, у нас Роспотребнадзор посчитал, что на самом деле какой-то такой спорный видеоролик. А на самом деле этот видеоролик отмечен множествами международных наград. И по факту компании, которой был частью этого видеоролика, да, количество несчастных случаев на железнодорожных путях снизилось на 30-40%. То есть там этот видеоролик снижает количество суицидов, а Роспотребнадзор считает, что в России он, наоборот, провоцирует их количество. Ну, какой-то абсурд. И таких вот абсурдных случаев правоприменения тех же законов огромное количество. Так вот, кроме этих законов по блокировке, на наш взгляд, есть... Я бы выделил три таких существенных законов, которые имеют шанс сильно аукнуться нам в ближайшем будущем. Первый – это закон о блогерах, который, на самом деле, уже вступил в силу давно, уже более полутора лет.
Сейчас, в 2014-м, да, как раз.
Да, сейчас Роскомнадзор наполняет соответствующие реестры. Сам закон о блогерах состоит как бы из двух частей. Это закон о блогерах и закон об организаторах распространения информации. Ну, закон, та часть, которая является реестром блогеров, да, но она, как бы, мне кажется, вообще какая-то странная, бесполезная. Ну, наполняет, вносит по паблики ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Одноклассники, да, какие-то популярные паблики, которые имеют посетителей больше 3000.
Ну да, и на этом, как журнал, бы, конечно, там.
Да, и на этом как бы Роскомнадзор успокаивается, просто внес и внес. Никаких по факту дальнейших действий в отношении этих пабликов, да, личных страничек не происходит. А вот раздел закона о блогерах, который посвящен организаторам распространения информации, на наш взгляд, очень серьезен. Туда вносятся такие крупные, и не всегда крупные, но, например, туда были внесены такие сервисы, как Яндекс, ВКонтакте, Роем.ру, известный информационный портал, службы знакомств, там, Мамба-Вамба и так далее.
И что с ними будет, получается?
Вот, те ресурсы, которые туда попадают, Mail.ru, Rambler и так далее, те ресурсы, которые туда вносит Роскомнадзор, они с этого момента, в момент попадания в этот реестр, обязаны собирать и хранить всю информацию о пользователях, об их взаимодействиях, действиях и предоставлять ее по первому требованию компетентным органам.
Понятно. Ну хорошо, прерваемся снова на небольшую рекламу и дальше продолжим разговор о запрете информации в интернете с Артемом Козлюком.
Городское дно.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Городское дно». С вами Анастасия Щука. У меня в гостях руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк. И мы, собственно, разговариваем про закон о блогерах, а конкретно о его второй части, да. И вы хотели упомянуть только что еще два момента очень важных.
Да, ну это уже касаемо других законов, про этот я вам уже сказал, что чем это может быть грозить. То есть вся информация, которая производится пользователями на тех же порталах, там, поисковых систем, почты, каких-то других ресурсов, которые попадают в этот реестр организаторов распространения информации, уже может быть передана компетентным органам. А еще два закона, которые бы я выделил, которые еще не сказались на всех нас, но имеют шансы чем-то нам навредить, пользователям и владельцам сайтов, и владельцам бизнеса в интернете. Это первый закон о переносе данных россиян на территорию России, который стал действовать с осени прошлого года. Роскомнадзор пока активно его не правоприменяет, но назначил уже на этот год проверки тех иностранных сервисов, которые должны, по его мнению, перенести свои мощности или реплицировать их в Россию.
А почему не хотите вот вы этого? Пользователи не хотят, не доверяют, получается, нашим спецслужбам, или в чем дело?
Вы правильно сказали, что этот закон именно в первую очередь, в том числе и на наш взгляд, связан для того, чтобы упростить доступ спецслужб к пользовательским данным, но на самом деле он применялся под эгидой совсем другого – защиты пользовательских данных от иностранных сервисов, от их излишних манипуляций с этими данными. Да? То есть принимался он под эгидой одного, а на самом деле все понимают, что он служит для того, чтобы российские спецслужбы имели упрощенный доступ к этим данным, которые будут перенесены в Россию.
Просто, на мой взгляд, это касается не всех людей. Есть, да, определенный вот слой общества, личная информация, которая там деловые переписки или еще что-то, они действительно нужны спецслужбам, а есть же масса обыкновенных пользователей, людей, которые тоже переживают за свои данные. Хотя им, по сути, переживать не за что.
Ну, во-первых, каждый пользователь имеет право не раскрывать какие-то свои данные никому, только как по судебному запросу. А так как деятельность наших российских спецслужб общественно непрозрачна, поэтому мы не можем говорить, каким данным, на каком основании они получают доступ. Из-за того, что общественного мониторинга, общественного контроля над действиями государственных органов, в том числе и спецслужб, нету, практически нет никакого.
А над какими ресурсами в данный момент наши спецслужбы российские могут получать к ним доступ? То есть, вот, например, сайт ВКонтакте. Известная наша социальная соцсеть, которой пользуется, наверное, там 90% россиян. Эти данные передаются куда? Они все-таки спецслужбы там на иностранном сервере или у нас хранятся?
Спецслужбы имеют возможность доступа к данным различными путями. Например, у нас уже давно внедрена в России система СОРМ, система оперативно-розыскных мероприятий. Стоят коробочки, черные ящики на концах каждого оператора связи, каждого интернет-провайдера, коих у нас в России порядка 5000, если не ошибаюсь. Так вот, каждый интернет-провайдер обязан поставить у себя эту коробочку от спецслужбы, через которую проходит весь трафик. Сейчас ставится вопрос об расширении возможности за такой слежкой за пользователем со стороны спецслужбы. То есть не просто пропускать через эту коробочку трафик, но и хранить весь трафик со стороны интернет-провайдера, мира на, в течение полугода. А, причем наше государство считает, что это должно быть сделано за счет самих операторов связи.
А можно как-то избежать, например, чтобы я спокойно общалась в интернете, выкладывала информацию, и она не попадала в эту черную коробочку, например?
Нет, любой трафик попадает в черную коробочку, но другое дело, что трафик может быть зашифрован. И не думаю, что все виды шифрования имеют возможность дешифровки со стороны тех же спецслужб. Поэтому, в том числе, если вы хотите сохранить анонимность и безопасность, и свою личную безопасность, можно использовать определенные инструменты, которые позволяют как анонимно общаться друг с другом в сети, так и осуществлять любой иное взаимодействие или, например, что, закрыть ту информацию, что ты зашел на какой-то такой ресурс, на тот или иной ресурс.
И что за инструменты?
Ну, это, естественно, начиная с самых простейших, то это анонимайзеры, прокси-серверы, заканчивая защищенными мессенджерами, да. Например, тот же Telegram имеет возможность организовывать шифрованные чаты между собой. Угу. И как заявляет Павел Дуров, что он не передает эти данные никому. Но тут остается верить ему только на словах, потому что код программы той же Telegram закрыт, и при закрытом коде мы, опять же, не можем провести общественный мониторинг, на самом деле какая-то информация оттуда из этих шифрованных чатов куда-то передается или нет. Но есть программное обеспечение, которое функционирует на открытом коде и также предоставляет возможность шифрования, например, тот же Signal, который активно рекламирует Snowden, призывает пользоваться, если вы хотите сохранить свою анонимность и безопасность, то пользоваться вот подобными инструментами, как Signal. Да, это аналог Телеграма, только создан на открытом коде. Там мы можем только верить или не верить Дурову, а тут каждый может проверить, каждый энтузиаст, да, может проверить этот код на то, что он не передает какую-то информацию на какие-то другие сторонние сервера.
А вот популярные приложения, которые, наверное, есть у каждого человека в смартфоне, такие как WhatsApp, Viber, Telegram тот же, насколько анонимно все там происходит? Или...
Нет, абсолютно не анонимно. Во-первых, привязка идет к телефону. Да, ну, кстати, в Telegram в том же, да, привязка идет к телефону. Во-вторых, код программы, опять же, закрыт, то есть нельзя провести внешний аудит, что делает с вашими сообщениями это приложение, только можно верить им или не верить, да. И в-третьих, я знаю, насколько я помню, что тот же Viber готов сотрудничать с Роскомнадзором в плане переноса своих мощностей с пользовательскими данными на территорию России.
А такой момент. Вот я понимаю, что какой-то программист, который этому обучался, умеет кодить, у него, наверное, есть возможность как-то зашифровать свои данные, да, там ту же переписку, которую он шлет своему товарищу. А обычному пользователю, который не умеет этого делать, в этой ситуации есть какой-то выход?
Ну, безусловно, надо учиться этим навыкам. Многие из них довольно-таки легки в освоении, да. Например, когда, опять же, были введены законы по ограничению доступа к информации, стали пользователи узнавать, а как же возможно зайти на тот же сайт детского садика «Солнышко», когда при попытке войти на который возникает заглушка, что он заблокирован за распространение экстремистских материалов. А все потому, что он находится на том же сетевом адресе, что и какой-то запрещенный контент.
И получается блокируют заодно все, и солнышко, и запрещенный,
да,
контент.
Да, и когда пользуется мамаша заходит на этот сайт, да, она не видит эту заглушку. И встает вопрос, как мне попасть на этот сайт детского садика. И мы рассказываем, в том числе и наша организация, и многие другие интернет-ресурсы стали это делать, рассказываем о том, какими способами можно восстановить доступ к информации, да, используя те же плагины к браузерам. Достаточно даже включить кнопку Turbo в таких браузерах, как Opera или Яндекс.Браузер, куда уже встроена эта функция. Она, правда, была создана несколько для другого, чтобы сжимать трафик и этим путем меньше трафика потреблять через веб-серфинг. Да? А тем самым, проксируя трафик, получается то, что появляется возможность доступа к таким ресурсам, которые у нас в стране блокируются. Причем, по нашей статистике, 96% интернет-ресурсов от числа всех заблокированных блокируются именно неправомерно, именно заодно. То есть у нас внесено в реестр там порядка несколько десятков тысяч сайтов, а заодно за все время, за 3 года правоприменения всех законов по блокировке уже подвергалось блокировке заодно больше 1 миллиона интернет-ресурсов у таких детских садиков «Солнышко».
И это получается за которое время? За год?
За три года.
А, за 3 года, да. Больше 1 миллиона. Какой, да, кошмар. То есть и еще через парочку лет, получается, будет всего лишь пара сайтов, на которых можно будет читать новости, а на втором смотреть кино, да, и то, которое только тебе показывают.
Так мы, да, и говорим, что пора переходить от черных списков к белым, то есть составить список тех сайтов, на которые мы имеем право заходить, а все остальное запретить.
Ну да, так и получается. Такой момент. Я, когда готовилась к эфиру, прочитала такую вещь у господина Леонида Волкова, который собирается запустить некоммерческую организацию под названием «Общество защиты интернета». Вот. И там даже было упоминание Роскомсвободы и Ассоциации пользователей интернета, вот, в том плане, что вы на какое-то сотрудничество, да, согласны, видимо, с этой организацией, я так поняла.
Ну, да, мы разговаривали с Волковым, когда он рассказывал о том, что планирует запустить такую организацию. На наш взгляд, безусловно, она полезна. Мы не являемся субъектом какого-то политического поля, да, политической борьбы именно в таком пространстве. Что хочет как раз сделать Волков, именно политизировать вот эти вопросы, которые мы обозначили, и уже на основе, возможно, каких-то следующих шагов, если организовать уже какую-то там, не знаю, партийную деятельность или широкую общественную организацию, да, уже влиять с помощью каких-то больших офлайн-акций, в решение вопросов вот касаемо защиты прав пользователей и других субъектов информационного.
Хорошо, будем в это верить. Сейчас прерываемся на небольшой перерыв. Это была программа «Городское дно», она еще не закончилась. И сейчас будем обсуждать в нашей последней части, все-таки поддастся ли наш интернет российский государственному тотальному контролю, или мы добьемся свободы.
«Городское дно». Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Городское дно» на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Городское дно». С вами Анастасия Щука. У меня в гостях руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк, член штаба пиратской партии Ассоциации пользователей интернета, человек, который борется за свободу в интернете. Я подглядываю тут, потому что все время боюсь забыть вот эти названия организаций. Их очень много. Значит, я хочу процитировать. Мы сейчас затронули тему Леонида Волкова, который собирается организовать общество защиты интернета. Говорили о том, что эти все вещи, да, которые обсуждаются, хотят политизировать. И я прочитала такую вещь у него в блоге. Я так поняла, что Леонид считает, что интернет-деятельность, она воспринимается государством как некая угроза. Процитирую, что пишет Леонид. «Один только мем про партию жуликов и воров уничтожил результат Единой России». Это мы говорим о прошлом, да? «Вынудил власть пойти на массовые фальсификации на выборах, вызвал массовые уличные протесты. Сейчас на фоне резкого снижения уровня жизни избирателей интернет при гораздо более высоком его распространении становится непредсказуемой угрозой, которую, к тому же, власть не очень понимает. Полыхнуть может что угодно и как угодно. Фильм «Чайка» свежий тому пример». И действительно ли есть такое мнение вот среди членов организации, которые выступают за свободу интернета, о том, что власти действительно боятся каких-то угроз в преддверии выборов?
Ну, не только в преддверии выборов. На самом деле, многие государства, государственная власть, не только в нашей стране, да, видят со стороны интернета определенную угрозу. Но на наш взгляд, что интернет – это вот инструмент, как, допустим, молоток, там, утюг. Утюгом можно пытать, а можно гладить вещи. Да. Террористы могут разговаривать друг с другом с помощью воздушно-капельным путем. Да, там. И мы же в связи с этим не вводим талоны на воздух. Да? Угу. Поэтому нужно разумный подход, при этом понимание того, что до 2012 года Рунет развивался без всякого государственного вмешательства, причем развивался очень успешно.
А потом, видимо, было такое прояснение: ага, сейчас люди все захватят, мы им не дадим этого сделать, что-то такое.
На самом деле, мне кажется, что тем толчком регулирования послужил тот момент, что мы перешли какую-то вот точку невозврата с уровнем проникновения интернета в России. То есть вот как стало порядка 50% граждан России иметь возможность доступа в интернет-пространство, это послужило сигнал государству, что надо что-то с этим делать. Что делать, непонятно. Первые законы пошли запретительного характера. Надо сначала все ограничить, зарегулировать, обременить, а потом уже разберемся.
Уже смотреть, как будет.
А
да?
когда
как
мы пока вот в течение этих 4 лет вот это все зарегулируем, весь успешный бизнес в лице, например, того же Дурова, да, уедет строить свои сервисы и вести свою деятельность в других странах. Тем самым снижая вклад бизнеса в экономику в той же России, да. То есть, если мы говорим про закон о переносе персональных данных, когда мы пытаемся палками загонять иностранные компании на территорию России, то это понятно, что это для страны очень большой минус в плане имиджа, да. Мы же могли поступить совсем иным способом. Наоборот, предоставив иностранным компаниям определенные преференции для развития своего бизнеса на территории России. Если говорить про серверные те же мощности переносы данных, да, например, у нас такие есть огромные холодные территории, там Сибирь, которая обладает в том числе и дешевыми энергоресурсами, что крайне важно для больших мощностей IT-инфраструктуры. Да. Мы могли бы сделать так, чтобы вот эта Сибирь стала нашей, допустим, Кремниевой долиной, да, где на самом деле бы стали развиваться IT-компании, потому что там им было дешево их строить свои, да, мощности и дешево их обслуживать. Да. Но наше государство решило пойти другим путем, например, наоборот, запретительными методами, ограничительными, потому что ведь этот закон о переносе данных не просто сам по себе закон. В нем есть момент, что те компании, которые отказываются переносить, они вносятся в очередной реестр запрещенных сайтов.
И мы не сможем ими потом пользоваться.
Да, и они вносятся так же, как вот сайты детского садика «Солнышко» будут ограничиваться на территории России. Это уже не законы, а как бы ограничения там, доступа там, педофилов, да, в сети. Да. Тут уже идет вопрос о запрещении вполне адекватных и успешных крупных интернет-ресурсов, которые будут разрешены везде, кроме России.
Я так понимаю, это вот тот же Google, Facebook,
возможно,
Twitter.
Да, потому что они до сих пор принимают решения, они окончательного решения не приняли, что им делать в этой ситуации. Да, какие-то крупные IT-компании согласятся сотрудничать с тем же Роскомнадзором. Я не удивлюсь, что многие откажутся. Тот же, например, Telegram, который является одним, ну, наверное, входит в топ-5, в топ-7 популярных мессенджеров.
Да, да.
Мессенджеров, да. А Дуров явно сказал, что он не будет ничего там подключать к своим мощностям, ни спецслужбы, ни Роскомнадзор, ни переносить какие-то данные. Будут блокировать, он согласен на блокировку. Поэтому в том числе экономика России теряет и имидж, и теряет приток средств, а мы могли бы, наоборот, стимулировать их приток сюда.
Понятно. А нет ли такого мнения, к примеру, о том, что власти думают, чтобы ограничить, да, наш народ от информации пропагандистской, которая идет к нам с Запада, вот, например, в такое суровое для всего мира время?
Да,
поэтому
есть...
и блокируют, чтобы никто не вербовал никого, чтобы никто никого не трогал, не привлекал на свою сторону.
Ну, во-первых, есть такое, да, как бы посыл, что ограничить такая извне, да, поэтому отдельные наши законодатели, представители законодательных органов власти, сенаторы и депутаты, да, предлагали в свое время вести такую сеть, как Чебурашка, то есть сделать интранет, который был бы действовал только внутри России и был обрезан от внешних каналов связи, то есть замкнуть в себе. И это уже больше напоминает даже не китайскую модель ограничения доступа к информации, а уже даже северокорейский вариант.
Ага, то есть совсем отрезаем провода у себя в квартире.
Абсолютно,
и все,
да.
И общаемся только внутри страны.
Такая концепция прорабатывается. Я не скажу, что она уже обрела какие-то серьезные формы законодательные. То есть на уровне законопроектов, да, нет. Но на уровне концепции уже рассматривается, и учений, уже рассматривается вопрос, как мы будем жить, если у нас будут либо извне обрезаны каналы, либо мы сами обрежем каналы вовне.
А вот получается китайская модель, раз вы о ней заговорили. Как это все работает? То есть они сейчас развивают вот этот интернет-бизнес, я так понимаю, внутри страны. Им это сейчас удобнее делать, потому что они ограничились от всего? Или вообще с какой целью это было сделано?
Ну, с целью было сделано, чтобы ввести определенную цензуру в интернет-пространстве. Да, то есть они абсолютно не скрывают свои цели. У них созданы в легальном поле такие...
А пользователи знают об этом или они...
Ну, безусловно, знают, потому что они же также сталкиваются с невозможностью доступа к популярным ресурсам, да, которым раньше были привыкли, да, Твиттеру тому же. Да, у них там появился свой китайский аналог Твиттера. А чтобы попасть в Твиттер, им нужно уже использовать инструмент восстановления доступа. Да? Причем Китай начал вводить эту цензуру еще в начале 90-х годов. Угу. То есть они накопили огромный опыт по сравнению с нашими, да, попытками как-то регулировать. Во-вторых, у них уже есть, кроме вот таких технических средств ограничения доступа к информации, существует уже целый государственный аппарат с тысячами, с десятками тысяч сотрудников, которые в ручном режиме мониторят интернет-пространство и ограничивают взаимодействие пользователей в нем не только как автоматика данная, но уже и как со стороны непосредственно чиновников и тех волонтеров, которые находятся под ними. И третий момент – это то, что для того, чтобы построить такую машину, да, китайскую модель, Firewall, необходимо вложить огромное количество средств. То есть, если, допустим, наше государство готово сейчас вот десятки миллиардов долларов на это вложить, и Китай готов поделиться этим опытом, да, с Россией, то Россия, в принципе, может построить аналогичную модель цензуры интернет-пространства. Мы к ней идем. Ну и, как я уже сказал, есть отдельные моменты, что даже уже не китайского варианта, а есть отдельные предпосылки, похожие больше на северокорейский.
На Северную Корею.
Если в 2012 году мы еще, когда увидели первые законы, да, по ограничению пространства, мы еще смотрели, каким путем пойдет, ну, думали, прогнозировали либо западным, условно-западным вариантом, либо азиатским, да, потому что известно, что и многие европейские страны, да, вводят определенные ограничения в сетевом пространстве. В той же Англии там есть такие похожие, не прямо один, они более осмысленные, более проработанные и более общественно контролируемые законы их правоприменения, да, но тем не менее и в западных странах европейских есть такие законы, которые какое-то ограничение в интернет-пространстве вводят, но когда мы стали видеть, что все новые и новые законы, да, стало понятно, что это уже далеко не европейский вариант, это явно китайская модель со своими определенными российскими нюансами.
То есть
нюансами.
У них, получается, начиналось все приблизительно с того же, так, поэтапно?
Поэтапно, да, потом они стали ограничивать, к чему мы сейчас еще не пришли, наше государство, это запрещению средств восстановления доступа к информации, то есть на текущий момент, что мы, это про те инструменты, которые мы рассказываем, да, если вы хотите зайти на детский сайт «Солнышко», то есть воспользуйтесь веб-прокси, Тор, да, поставьте браузер, включите кнопку
«Турбо». Да, на заметку пользователям, которые хотят восстановить доступ к информации.
Да, мне кажется, да, уже большинство про это знает, потому что закон действует уже несколько лет, и все, кто хотел, уже, в принципе, изучили. Хотя, конечно, мы сейчас уже запустили даже целую кампанию по обучению, условно говоря, каждой домохозяйке использовать инструменты восстановления доступа к информации. openrunet.org портал, где пошагово описывается, что надо сделать, да, что надо сделать, чтобы каждый пользователь смог быстро и установить себе этот инструмент.
Ну, хорошо, какая полезная информация. Артем, я благодарю вас за наш диалог. Будем бороться дальше за свободу интернета, за свободу пользователей. Большое вам спасибо. Это была программа «Городское дно». С вами была Анастасия Щука. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
«Городское дно». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.